«Это мы?» — Норман ткнул указкой в планшет. «Это место, где разведчик обнаружил неизвестную лодку. Это наши эсминцы. В районе цели они будут через 1:30». Начальник походного штаба обвел циркулем круг. «Это район, где следует искать нашего оборотня. Ко времени прибытия эсминцев он не успеет его покинуть». «Ну что же, Нордман», — удовлетворенно заметил Редер, — «я вижу, что вполне могу вам доверить ведение операции. Держите все на контроле и докладывайте мне обо всех ваших действиях».
«Благодарю вас, господин гросс-адмирал. В данный момент эсминцы уже начали движение в район поиска. Предлагаю также поднять в воздух наш самолет с крейсера в помощь береговому разведчику для усиления их совместной эффективности».
«Действуйте». Редер довольно кивнул. «Хороший штабист этот Нордман». Гросс-адмирал посмотрел офицеру в лицо, стараясь его запомнить. «Истинная штабная культура. Может, позже вспомню и подтяну в управлении флотом». «А почему оборотень идет надводным ходом? Как думаете, Нордман?»
«Малые глубины, господин гросс-адмирал. Его высокая скорость говорит о том, что он прорывается в северную часть моря, где гораздо глубже. И очевидно, что ему, так же, как он и нашим лодкам, необходимы зарядка аккумуляторов, пополнение запасов кислорода и введение связи».
«Ясно. На все у вас есть ответ. Осталось лишь поймать его и утереть нос приятелю Денницу».
Капитан первого ранга Нордман дипломатично промолчал, не желая ввязываться в соперничество командующих. Редер вышел на мостик и наблюдал, как на катапульте готовят к взлету поплавковый «Арадо-196». Летчик со стрелком уже сидели в кабине. Самолет чихал, прогревая двигатель и выплевывая из цилиндров скопившуюся сырость.
«Нордман, что передает разведчик? Он держит контакт с целью».
Неотступно следующий на шаг сзади начальник походного штаба ответил:
«Господин гросс-адмирал, связь с разведчиком потеряна».
«Что значит потеряна?»
«Его непрерывно вызывают, но он не отвечает. Через 10 минут в район прибудет наш самолет и прояснит обстановку».
Редер вернулся на ходовой мостик.
«Бринкман», — обратился он к командиру крейсера, «выжмите из машин все возможное, но к началу работы эсминцев мы должны уже быть в районе поиска».
Вздымая цунами, крейсер несся, как спущенный с горы локомотив. Надрывная работа турбин чувствовалась в мелкой вибрации корпуса. Дым валил мощным черным столбом. На мачте крейсера развивался белый вымпел с черным крестом Луизы. Это означало, что на борту находится командующий флотом. Гросс-адмирал занял свое кресло и задумался. Не переоценивает ли он собственные силы? Возможно, нужно было включить в поиск хотя бы пару лодок. Тогда, в случае неудачи, горькую чашу они бы делили с Денницем на двоих. Но ведь и в случае победы тоже пришлось бы делиться. А ведь так хочется продемонстрировать преимущество надводников над подводниками. Да и менять уже что-либо поздно. Маховик завертелся. Теперь оставалось лишь наблюдать за его работой.
«Господин гросс-адмирал», — за спиной появился Нордман. «Наш разведчик прибыл в район».
«И что?»
«Район пуст».
«Оборотень скрылся под водой? А береговой разведчик? По вашему лицу вижу, что он тоже ушел под воду».
«Да, господин гросс-адмирал, Арадо не обнаружил ни вражеской лодки, ни следящего за ней кондора».
«Ну что же, это война. Должите действия эсминцев».
«Эсминцы уже оцепили район и приступили к поиску».
«Хорошо. Результатов пока нет?»
«Нет, господин командующий. Вести активный поиск сонарами мешает малой глубины. Приходится искать пассивным прослушиванием шумов. Нордман на мгновение стушевался, но не смог удержаться от замечания. Сейчас бы очень пригодились субмарины. У подводников акустики более опытны в слежении по шумам. «Прекратите!» — Редер нервно дернулся. «Наши акустики ничем не хуже». «Да, господин гросс-адмирал». Нордман поклонился и вернулся к карте. Планшетисты, получая непрерывные сообщения о кораблях, двигали фигурки эсминцев, образовав своеобразный растянутый круг. Вокруг стола, вытянувшись в струну, стояли офицеры штаба с блокнотами в руках. Сюда стекалась вся информация по действиям ордера. Здесь ее обрабатывали, анализировали и были готовы в любую минуту предоставить на рассмотрение гросс-адмиралу. Рядом с картой появился офицер связи. Немного подумав и не решаясь подойти со своим сообщением к гросс-адмиралу, он подошел к Нордману и, шепнув на ухо, показал бланк радиограммы. Начальник штаба с потемневшим лицом подошел к креслу флагмана. «Господин гросс-адмирал, разрешите доложить?» «Да, Нордман, что у вас?» «Плохие новости, господин гросс-адмирал. Во время поиска был поврежден эскадренный миноносец Z-15. «Что с ним?» «Очевидно, торпеда. У эсминца оторвала корму».
«Корму?»
«Предполагаю, что торпеда была акустическая и наводилась на работу винтов. Z-15 пока держится на плаву, но я дал указание находившемуся рядом миноносцу Меве приступить к спасательным работам».
«Я отменяю ваше указание. Никому не покидать строй поиска. А Z-15 дождется нашего прибытия. Вы что, не понимаете, что оборотень выдал с себя? Сейчас он находится всего на дистанции хода торпеды от поврежденного эсминца. Оцепите все вокруг, переверните все вверх дном, но достаньте мне его».
«Слушаюсь, господин гросс-адмирал».
«Вам известно, почему он атаковал именно Z-15?»
Наш эсминец услышал слабый шум и сбросил в подозрительном месте две бомбы. Через минуту он был торпедирован.
«Вот видите?»
Редер снисходительно посмотрел на начальника штаба.
«А вы говорите, что у нас плохие акустики. Постоянно докладывайте мне о ходе операции. Не так-то уж все и страшно, как пугал меня Карл. Еще немного, и мы пустим нашего оборотня на дно. Идите, Нордман, и больше оптимизма в глазах, а то вы будто лимон жуете».
«Я буду регулярно докладывать вам о наших действиях, господин гросс-адмирал». Нордман оскорбленно поджал губы и отошел в сторону.